Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 55 тысяч гектаров леса горят в Нижегородской области. В погоревшем под руководством только что переназначенного на губернаторский пост Валерия Шанцева регионе продолжается предвыборная кампания. Партия «Единая Россия» явно раскололась на сторонников и противников главы региона. Из Нижегородской области сообщает Сергей Анисимов.
10 октября в Нижегородской области выберут депутатов городских дум в областном центре и во втором по величине городе региона Дзержинске. Предполагалось, что состоявшееся в июне переназначение Валерия Шанцева на второй губернаторский срок снимет пресловутый вопрос, кто в доме хозяин, и оставшись на своем посту глава региона, без труда подавит любую фронду. Но не тут-то было. Проблема заключается в том, что нижегородский губернатор не в полной мере контролирует региональное отделение «Единой России», а значит, Валерий Шанцев имеет у себя под боком явных и скрытых оппозиционеров с партбилетом в кармане, что и проявилось во всей красе во время проведения в Нижнем Новгороде внутрипартийного голосования единороссов, так называемых праймерис, проводимых с целью определить лучшего из лучших. В результате праймерис первое место в голосовании по общемуниципальной части единороссовского списка занял мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов, а не кандидаты, поддерживаемые губернатором, которым причисляют нынешних депутатов Думы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и Олега Кондрашова. В региональных списках победу также одержали преимущественно единороссы, лояльные Булавинову. Сторонники Валерия Шанцева теперь вынуждены идти на выборы под брендами других партий, например, КПРФ, либо заявляться в качестве самовыдвиженцев по одномандатным округам. Налицо раскол в стане нижегородских единороссов, который, впрочем, тщательно скрывается, объясняет депутат Думы Нижнего Новгорода Владимир Семенов.
Происходил реальный раскол. Ну, соответствующее шоу, наверное, будет на предвыборной кампании. Было двоевластие до некоторых пор. Сейчас вроде бы, я не знаю, может быть, вот областное несчастье, то, что творится, пожар, и, ну, как говорится, горе сплачивает людей, горе объединяет. Вот то, что происходит, в общем-то, все баталии, наверное, вот какие-то прекратились, да. Вроде бы нашелся какой-то компромисс, по которому та и другая сторона, объединившись, идут на выборы.
Некоторые считают источником конфликта в единороссовских рядах нижегородского губернатора, другие – мэра областного центра, говорит депутат Думы Нижнего Новгорода Роман Буланов.
Мэр действующий, он Думу расколол и партию раскалывает. Он будет мощный административный ресурс. Мэр, значит, уже сегодня выстраивает администрации работать за его так называемых кандидатов, которые его поддерживают, которые не критикуют власть, которые, значит, соглашаются со всем произволом, который творит Вадим Евгеньевич.
Если в Нижнем Новгороде люди губернатора Валерия Шанцева едва ли не в открытую воюют с людьми мэра областной столицы, то в Дзержинске ситуация иная. Там губернатор изначально делал ставку на действующего мэра Виктора Портнова. Однако тот не смог провести нужные главе региона изменения в устав города, отменяющие всенародные выборы. Тогда Шанцев стал искать другого кандидата от партии власти. Таким кандидатом мог стать первый зам действующего мэра Алексей Хилов. Однако неожиданно выяснилось, что Хилов не является членом «Единой России». Причем не остается времени, чтобы принять его в партию без нарушения устава и прочих формальностей. В итоге губернатор отбрасывает вариант с Хиловым и, скрипя сердце, принимает решение ставить на лучшего из худших действующего мэра. Логика губернатора такова. Пусть мэром в городе Химиков будет кто угодно, даже не оправдавши надежд действующий глава, только не нынешний депутат областного законодательного собрания Виктор Сопин, за спиной которого стоят неприятные для Валерия Шанцева фигуры депутатов Государственной Думы России Романа Антонова и Александра Хинштейна. Говорит депутат Думы Дзержинска Галина Савченко.
Не давать народу выпустить пар, это вообще-то чревато. То, что у нас в Дзержинске сохранились выборы всенародные, это, конечно, во всех отношениях плюс. Плюс и области, что все-таки дали возможность в Дзержинске провести всенародные выборы. То есть партия «Единая Россия» сегодня во главе всего, да, во главе в том числе и в нашем городе. И один из лидеров партии возглавляет мэр нашего города на сегодня. А сколько вокруг города было скандалов? И с этими бесконечными неочередными заседаниями городской думы. И скандалами, которые вокруг администрации ходят. И, конечно же, это дало какой-то резонанс среди народа, и рейтинг несколько снизился.
Ситуация замешательства и неопределенности во властных кругах на большую политическую сцену в Дзержинске вполне могут выйти персонажи второго и третьего ряда, которых ранее всерьез не воспринимали как реальных претендентов на победу на октябрьских выборах.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Нижегородской области Сергей Анисимов. Характерная деталь: нижегородский губернатор Валерий Шанцев после того, как от пожаров в его регионе погибли два десятка человек, не отменил свою торжественную инаугурацию. На выборах законодательных собраний шести регионов России, голосование будет 10 октября, пока полной картины нет, но можно увидеть определенные тенденции. Легальные партии на выборах пытаются прикрыться от административного ресурса «Единой России» известными фигурами в депутатском, желательно, статусе. Так, в Новосибирской области лидером списка КПРФ на выборах законодательного собрания станет депутат Государственной Думы России Анатолий Локоть, а во главе списка «Справедливой России» в той же Новосибирской области будет лидер партии, спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Челябинский список эсеров возглавит депутат Государственной Думы Валерий Гартунг. Первый номер в новосибирском списке ЛДПР, первый замруководителя аппарата партии Владимир Овсянников. Списки ЛДПР в остальных пяти регионах возглавит сам Владимир Жириновский. Во главе Костромского списка правого дела член Федерального Совета партии и персонаж телетусовок Борис Надеждин. Коммунисты определили крыши своих партсписков и в других регионах. Это депутаты Государственной Думы. В Белгородской области Петр Романов, в Костромской области Алексей Пономарев. В Магаданской области в первой тройке КПРФ даже два депутата Государственной Думы – Алексей Корниенко и Андрей Андреев. В Туве список возглавит крупный бизнесмен, член президиума ЦК КПРФ Виктор Ведьманов. О том, как продолжается выдвижение партийных списков на выборах народного хурала Тувы, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Кызыле Александр Филатенко.
В Туве 10 октября будут выбирать новый парламент, Верховный Хурал. Таков итог апрельского референдума, на котором народ сказал «нет» громоздкому двухпалатному Великому Хуралу, в котором было 162 депутата. В новом законодательном органе будет всего 32 народных избранника. Лишь 9 из них будут работать на постоянной основе. Выборы пройдут по смешанной системе по 8 территориальным и 16 одномандатным округам. Пока официально о своем участии в кампании заявили региональное отделение ЛДПР и партии «Патриоты России», которые первыми в один день провели свои конференции, где утвердили списки кандидатов. На прошлых выборах в марте 2007 года партия Жириновского получила поддержку всего 2% голосов избирателей. Увы, на сей раз они уверены, что наберут не менее 7%. На чем основывается эта уверенность, поясняет куратор региона из Москвы, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Журко.
Я надеюсь, и почему надеюсь, у нас есть потенциал. Жители республики по-разному голосовали, и в парламент было очень плохо, да, 2%. Ну, видимо, не было никакой работы. Сейчас я надеюсь на то, мы победим по причине того, что ЛДПР побеждала здесь. Были моменты, даже мэром Кызыла избирался представитель ЛДПР. Ну, потом разные моменты были, входил, но эта команда ЛДПР работала, побеждала. Значит, есть прецедент, значит, не все так плохо.
Василий Журко имеет в виду выборы 1998 года, когда мэром Кызыла был избран покойный ныне Александр Кашин. Тогда для его поддержки в тувинскую столицу прилетал сам Жириновский. Видимо, исходя из этого опыта, Жириновского и поставили первым в партийном списке на предстоящих выборах Верховный Хурал. Тем более, что новый руководитель регионального отделения ЛДПР Владимир Юсуков за год-полтора сумел активизировать работу.
Хочу, чтобы все ответственно отнеслись к этим выборам, поддержали нас. Проведем выборы так достойно, без грязи, но пройти надо нам в князь.
Жириновцы признают, что избирательная кампания обещает быть жесткой.
То есть сколько по количеству населения был большой, огромный парламент. И все депутаты, которые были прежнего созыва, естественно, это нормально, хотят остаться депутатами, дальше работать. Но это нормально, как бы, в жизни. А парламент маленький сейчас. И вот как это ужаться? Желающих много, а мест мало. И, естественно, я думаю, что будет большая конкурентная борьба. Я думаю, что будет, ну, все, что на выборах происходит и скандалы, и клевета, и грызня. Но это будет, это выборы. Выборы пройдут, опять все успокоится.
Итак, во главе первой тройки избирательного объединения ЛДПР Владимир Жириновский. Вторым в первой тройке лидер регионального отделения Владимир Илсуков. Третьим врач республиканской больницы Андрей Карпенко. Причем оба выдвинуты одновременно и по одномандатным округам. Обращает на себя внимание, что в списке преимущественно русскоязычные фамилии, а электорат в Туве на 85% это тувинское население.
Таким потенциалом в первый раз мощным идут люди простые, те, кто хочет, правда, помочь сегодня. И после референдума стало понятно, что нам не нужны платные места. Туда должны люди зайти, те, которые здесь родились, выросли и которые болеют за нашу Туву.
Впрочем, ставка на авторитеты лидеров у ЛДПР – любимый конек. Вот как подтвердил это сам Елсуков, выступая перед своими соратниками.
Мне позвонил с Москвы парень, знакомый друг, тувинец. У него жена попала в такую ситуацию в супермаркете, ну просто ее подставили. Человека посадили на двое суток и уже хотели в СИЗО. То есть упаковать, благодаря Василию Васильевичу, звонку депутата Госдумы, ее отпустили. Так что вот, я хочу сказать, что можно решать проблемы на любом уровне, даже со звонка из Кызыла.
А вот и первые комментарии местных политиков в связи с решением ЛДПР поставить во главе списка самого Жириновского. Лидер регионального отделения партии «Патриоты России» Амур Хаюкбан.
Там, например, ЛДПР, там, кто там, Жириновский? Да? Ну, пусть приходит Жириновский. Мы посмотрим. В России там где-то 7-10% дураков всегда есть.
Амур Хаюкбан идет первым в списке избирательного объединения партии «Патриоты России». Он же баллотируется и по одномандатному округу.
Нет, мы насчет соперника ничего не думаем. Просто кого конкурент, соперника не думаем. Просто мы хотим свои проценты взять. Есть у нас определенный процент. Ну, первый друг, там есть молодые ребята.
Тоже известны, хотя я их знаю.
Да нет, они так сказать, в своем кругу они известны, но так не скажу, что там республика. Но им надо подключаться, политика надо увидеть.
Правда, чтобы участвовать в кампании, партии «Патриоты России» предстоит еще собрать подписи избирателей, так как она не является парламентской партией. Заметно активизировалась в эти дни «Единая Россия», которая обещает обнародовать своих выдвиженцев 19 августа. По предварительным данным, в первую тройку вошли глава республики Шалбан Карол, депутат Госдумы России Лариса Шойгу и известная спортсменка Лариса Оржик. До 12 августа в первичных организациях будет проводиться праймерис, в ходе которого будут выявлены достойные кандидаты. Единороссы хотят выдвинуть 35 человек. Их основной соперник «Справедливая Россия» после возбуждения уголовного дела в отношении неформального лидера Василия Аюна, якобы избившего чабана путами для стреноживания коня, обещает определиться со своими кандидатами 20 августа. Коммунисты огласят свой партийный список 21 августа. Всего в Туве 9 политических партий и более 20 общественных объединений, которые имеют право принимать участие в выборах. В их числе «Яблоко» и «Правое дело». Но они не подают никаких признаков жизни.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Кызыле Александр Филатенко. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Партии, участвующие в избирательной кампании по выборам законодательного собрания Челябинской области, огласили окончательные варианты своих предвыборных списков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валеев.
Предвыборный список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Челябинской области от партии «Единая Россия» Федеральный политсовет принял без единой поправки. Три главные фигуры списка – челябинский губернатор Михаил Юрьевич, глава областного парламента Владимир Мякуш и владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Официальная позиция «Единой России» такова. В списке оказались фавориты избирателей, фамилии которых были подтверждены социологическими опросами. Говорит председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.
23 человека. Это списки по территориальным группам и 3 человека, общерегиональная тройка. Все кандидаты, которые выдвинуты партией «Единая Россия», прошли процедуру внутрипартийного голосования, так называемый по праймерис. Кроме того, мы провели социологические исследования, и, как правило, те кандидаты, которые прошли по спискам, они являются лидерами общественного мнения. На наш взгляд, подобран состав депутатов, сочетающий плав молодости и опыта.
Вполне безоблачную для единороссов предвыборную атмосферу, несколько омрачили просочившиеся в прессу сведения о том, что на одного из кандидатов в депутаты законодательного собрания, действующего депутата городской думы, предпринимателя Дмитрия Замятина, возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на сумму 18 миллионов рублей. Впрочем, региональное отделение пока не собирается вычеркивать кандидата из списка, а сам Замятин все обвинения отвергает. Вот комментарий секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия» Владимира Мякуша.
Человек считается виновным когда? Когда есть приговор суда. А сейчас, если вдруг подтвердится, что это не соответствует истине, а мы возьмем его и исключим из списка. Мы сейчас еще внимательно эту ситуацию изучаем. Я его приглашал все на беседу. Проверяем соответствующие информации по своим каналам. Ну, конечно, для нас будет важное решение суда.
Между тем, «Правое дело» тоже определилось со своими кандидатами. По словам лидера челябинского отделения партии Алексея Севастьянова, они планируют получить 7-8 мест в областном парламенте.
Наша партия выдвинула на список по 17 округам. Большинство из выдвинувших — это юристы, практикующие юристы, общественники. Есть части известные достаточно предприниматели. Что же касается нашей предвыборной кампании, то она состоит «Экология и справедливость», а лозунг — это «Наши перемены к лучшему». Мы стремимся к восстановлению справедливости, это защита прав человека в первую очередь. А экология — это, конечно, здоровая окружающая среда и здоровье наших детей.
В начале августа окончательно определились со своими кандидатами в областной парламент челябинские эсеры. Общерегиональную тройку кандидатов по партийным спискам возглавил Валерий Гартунг. На втором месте — руководитель магнитогорского отделения, бизнесмен Вячеслав Евстигнеев. На третьем — владелец ювелирной сети Людмила Зыкович. Ну а первыми в Челябинский облсбирком свой список подали «Патриоты России». Его возглавил директор промышленной компании Андрей Наймушин, лидер регионального отделения партии Дмитрий Семенов и преподаватель Уральского университета физической культуры Михаил Кислицкий. Всего в общерегиональные и территориальные списки вошел 71 человек.
ЛДПР, хватит ловить мух!
Хватит ловить мух! ЛДПР, хватит торговать смертью!
А это голоса участников акции «Молодой гвардии» под окнами офиса отделения партии ЛДПР. Дело в том, что политические конкуренты жириновцев обнаружили, что препараты, содержащие кодеин, свободно продают подросткам в аптечной сети «Классика». Она принадлежит Олегу Колесникову, одному из лидеров челябинского отделения ЛДПР. Вокруг этого тут же поднялась шумиха. В частности, «Правое дело» разместило по городу десятки билбордов с надписями «Аптеки Классика», «Колесников», «ЛДПР». Наркопрепараты продает подросткам. И ЛДПР – выборы на торговле смертью. Интересно, что жена Олега Колесникова и директор сети «Классика» Лена Колесникова числится кандидатом в одном из территориальных списков партии «Единая Россия» по Челябинской области.
Из Челябинска сообщал корреспондент «Радио Свобода» Александр Валеев. И еще одна деталь. Партия «Яблоко» в Челябинской области решила выдвинуть список, подходящий для движения «Женщины России». В тройке — эколог, член Федерального совета «Яблоко» Наталья Миронова, председатель Челябинской башкирской женской общественной организации «Фатиха» Фатима Кобжасарова и народная артистка России, заведующая кафедрой вокала Челябинской академии культуры и искусств профессор Галина Зайцева. Повсюду в России прямые выборы отменяют, и это, похоже, тенденция. Но вот исключение. В ставшем столицей Северокавказского округа Пятигорске выборы мэра населением восстановили. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
26 июля на внеочередном заседании Думы Пятигорска добровольно ушел в отставку мэр города, председатель Думы Лев Травнев. За такое решение проголосовали 27 из 28 присутствующих депутатов. Один воздержался. Известие об уходе Травнева со своего поста удивило пятигорчан. Тем более, что незадолго до этого он предпринял ряд популярных мер. В частности, вернул городу Комсомольский парк, прекратив застройку нескольких гектаров этой зеленой зоны в престижном районе города. Этого на протяжении 8 лет не удавалось ни одному из политиков, ни общественности. К тому же, о деятельности мэра Травнева положительно отзывался полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин. Как сообщили на заседании Думы Пятигорска, полпред президента Александр Хлопонин поддержал решение о прямых выборах мэра населением. От имени федеральной власти он заявил о готовности оказать поддержку Льву Травневу в развитии города. Кроме того, кандидатура Травнева была рассмотрена и поддержана для участия в новых выборах мэра на заседании политсовета местного отделения партии «Единая Россия». Официальное выдвижение произойдет в августе, планируют единороссы. По информации правового управления Думы Пятигорска, отставка мэра продиктована вступлением в силу с 10 июня этого года нового устава города, принятого Думой еще 6 мая. Если, согласно прежней редакции устава, глава Пятигорска избирался из состава депутатов Думы, становился председателем представительного органа муниципальной власти и главой города, то новая редакция устава предусматривает прямые всеобщие выборы мэра сроком на 5 лет. Однако, по мнению наблюдателей, отставка мэра еще и политический ход, позволяющий ему все свои силы направить на участие в новой избирательной кампании, уверен председатель протестного комитета Ставропольского края, журналист Василий Красуля.
Очевидно, здесь моменты такие, что досрочно уйдя, сложив полномочия и начав свою кампанию выборную, больше шансов имеет кандидат победить. 27 депутатов проголосовали из 28. То есть это единодушная поддержка. Наверное, не все сразу так понимали ситуацию. Наверное, с кем-то работали, разговоры какие-то, переговоры. То есть ситуация оценивалась. На это, наверное, время и ушло.
С политтехнологом Василием Красулей согласен депутат Ставропольской краевой Госдумы Борис Аболенец.
Все сделали по закону. Они приняли изменения в устав. Да, понятно, что Травнев это делал, условно говоря, под себя. Из тех мэров, которые у нас сейчас есть в крае, городов, в общем-то, это не самый плохой мэр, даже можно говорить один из удачных. Он не говорит, а делает. Но перемены есть.
Жители Пятигорска по-разному относятся к отставке мэра и возвращению прямых выборов.
Выбор, если будет нормально, хорошо. Он много делал для города. Был хорошим мэром. Заново сдаст свою кандидатуру и выберет, наверное, его тоже.
Прямые выборы – это хорошо, но их исход известен. Хотя действительно, он один из немногих, кто что-то сделал для города, для народа.
Последние несколько лет Пятигорску с мэрами не везло. Летом 2006 года бывший советник Рамзана Кадырова, глава города Игорь Тарасов, стал виновником ДТП, в котором погибли 5 человек. Позднее Кочубеевский райсуд прекратил дело против чиновника за примирением сторон. Мэр ушел в отставку. Сменивший его на этом посту Владимир Шестопалов попал под суд и был приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно. По данным следствия, после покушения на него в мае 2004 года он превысил полномочия, распорядился о покупке на средства ЖКХ служебной бронированной автомашины, а также устроил на работу в управляющую компанию объектами ЖКХ родственника и его приятеля, якобы с заранее обдуманной целью – отправить их учиться за рубеж по обмену опытом. Лев Травнев был избран мэром Пятигорска в октябре 2006 года. До этого он занимал должность директора акционерного общества «Пятигорскгоргаз». Новым председателем Думы города Пятигорска единогласно избрана депутат Людмила Пахилько, до этого заместитель председателя представительного органа. На нее также временно возложены обязанности городского главы. Выборы мэра Пятигорска назначены на 10 октября.
Сообщила корреспондент радио «Свобода» в Пятигорске Лада Леденева. Эксперты считают, что возвращение прямых выборов главы Пятигорска связано с желанием полпреда в Северокавказском округе Александра Хлопонина дистанцировать мэра столицы округа от властей Ставропольского края. У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим программу «Время политики» после выпуска новостей радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация с природными пожарами в России улучшается, заявил глава МЧС Сергей Шойгу. По его словам, площадь торфяных пожаров на территории России сократилась за сутки в 2 раза. Министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова обратилась к директору Департамента здравоохранения Москвы за разъяснениями в связи с приведенными сегодня данными о росте в последние дни смертности в столице в 2 раза. «Урожай зерна в России в 2010 году может составить всего 60 миллионов тонн», заявил в понедельник премьер-министр России Владимир Путин на заседании Президиума правительства. По его словам, это ниже всех прогнозов, и рассчитывать на скорое снятие запрета на экспорт зерна не приходится. Президент России Дмитрий Медведев выразил надежду, что новые законы о полиции, о прохождении службы в рядах полиции и документ о структуре Министерства внутренних дел – вступит в силу синхронно с 2011 года. Об этом он заявил сегодня на встрече с сотрудниками дежурной части УВД Йошкар-Алы. Власти Киргизии отменяют чрезвычайное положение и комендантский час на юге страны. Соответствующий декрет, подписанный сегодня президентом Киргизии Розой Атунбаевой, вступает в силу в полночь 10 августа. Ряд азиатских стран по-прежнему страдают от наводнений, начавшихся из-за проливных дождей. На северо-западе Китая число погибших в результате схода оползней к вечеру понедельника достигло 337. Действия израильских военных против кораблей, которые пытались прорвать блокаду Газы и доставить туда гуманитарные грузы, не нарушили международное право, заявил премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Самарский горосберком на минувшей неделе завершил регистрацию кандидатов на пост главы города. Из Самары сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
5 августа Самарский горосберком завершил регистрацию кандидатов в мэры Самары. Побороться за кресло градоначальника решили 11 человек. В списке оказался нынешний мэр Виктор Тархов, бывший глава Самары Георгий Лиманский, депутат губернской думы Михаил Матвеев, депутаты городской думы Самары Сергей Богданов, Виталий Ильин и Алексей Офицеров, депутат Государственной думы России от ЛДПР Юрий Коган, министр экологии Самарской области Дмитрий Азаров, президент Академии имени Светланы Пиуновой Светлана Пиунова, представитель партии «Патриоты России» Валерий Сенцов, а также безработный Руслан Сталин. Но на следующий день, 6 августа, самовыдвиженец с партийным билетом «Единой России» экс-мэр Самары Георгий Лиманский заявил, что не будет принимать участие в выборах. Никаких комментариев бывший мэр Самары, в недавнем прошлом фигурант нескольких как раз к выборам закрытых уголовных дел, не дал. Лиманский демонстративно избегает самарскую прессу, предпочитая общаться с самарцами, выступая в эфире принадлежащего ему телеканала «СКАТ». Метание Георгия Лиманского объясняет политический эксперт Николай Елизаров.
Лиманского использовали как таран против одного из основных кандидатов, спикера губернской думы Виктора Сазонова. Или против какого-то другого кандидата или группы кандидатов. Ну, а в дальнейшем я не исключаю, может быть, ему были обещаны какие-то личные дивиденды, но то, что сейчас он так быстро сошел с дистанции, позволяет с большой долей уверенности предполагать, что в его услугах уже не нуждаются.
Социологи со страниц самарских газет и местных телеканалов вещают о 60-процентном рейтинге народного доверия кандидата партии власти Дмитрия Азарова. Политолог Андрей Перло не сомневается в победе ставленника «Единой России».
Не значит, что победителем обязательно со 100-процентной вероятностью окажется представитель «Единой России» Дмитрий Азаров. Но это значит, что его самыми главными соперниками будут не Справорос.
Кандидат «Единой России» Дмитрий Азаров пообещал в случае избрания мэром в первую очередь сократить якобы раздутый Виктором Тарховым аппарат мэрии.
Численность сотрудников наибольшая за всю историю городского округа Самара, а результатов никаких. Александр сам в этом признался. Спросили, что является результатом. Да ничего не сделал. Безусловно, сокращать численность чиновников необходимо повысить управляемость и эффективность работы городской администрации.
Политолог Виктор Долонько скептически оценивает шансы Дмитрия Азарова на победу.
С харизмой кандидаты явно подкачали, ее нет у молодого, задорного, но никак пока не проявившего себя на хозяйственной ниве министра. И административный ресурс в городе вроде бы как не совсем в распоряжении единороссов. И к тому же забрежила самая скверная для них перспектива. Это когда все неединороссовские силы готовы объединиться вокруг одного кандидата. Согласно прогнозам, уже несколько месяцев преподносимых нам местными центрами социологических исследований выиграть должен человек, максимально приближенный к федералам, желательно с самарскими корнями. Вторую порцию вахтовиков горожанам уже не потянуть.
Со стартом избирательной кампании в Самаре начали применять и черные пиар-технологии. Баннеры с политической рекламой Виктора Тархова, сообщавшие «Виктор, мы с тобой, мы самарские», 4 августа подверглись редактуре неведомого цензора. Одна из фраз была аккуратно в цвет плаката заклеена фразой «Виктор, хрен с тобой, мы самарские». Баннеры с изображением Дмитрия Азарова испачкали коричневой краской, и на них был наклеен текст «Танки грязи не боятся». Избиркомы уже начали снимать с предвыборной дистанции независимых политиков. Начали с кандидатов в депутаты Самарской городской думы, выборы которых также пройдут 10 октября. По результатам почерковедческой экспертизы, окружной избирком признал недействительными 70% подписных листов, поданных кандидатом в депутаты от партии «Яблоко» Игорем Ермоленко. 5 августа был заблокирован доступ на официальный сайт кандидата в мэры Самары, депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева. В компании «Самара Интернет» причину отключения сайта не объясняют. 7 августа августа член фракции КПРФ в Самарской губернской думе Михаил Матвеев обратился через свой интернет-блог к президенту Дмитрию Медведеву, обвинив губернатора Владимира Артикова и чиновников местного отделения «Единой России» в административном произволе, чинимом избирательными комиссиями в отношении оппозиционных политиков.
Мы ожидали, что будут чиниться различные препятствия и административный ресурс будет работать на устранение из избирательной кампании оппозиционных политиков, но то, какими методами это делается, говорит о том, что так работать невозможно без самого высокого покровительства губернатора Самарской области на уровне «Единой России» политсовета. Сами по себе избирательные комиссии так не стали бы вести себя. Я неоднократно проходил регистрацию по подписям, знаю, какие обычно технологии задействованы, но чтобы вот так вот цинично, просто нагло заявлять, что а вот наш эксперт считает, что эти подписи имеют признаки подделки, выполнены одной рукой, такого не было. Ситуация, которая произошла с лидером партии «Яблоко» Игорем Ермоленко, показывает, что если в отношении него вот так вот поступают человека, который представляет все-таки партию, то в отношении беспартийных кандидатов будет вообще полный беспредел. Это необходимо останавливать в зародыше, пока это не вызвало массовое оппозиционное движение в Самаре, которое консолидирует между собой совершенно разные политические силы.
Глава Самарской области Владимир Артиков пока никак публично не заявил о своих политических симпатиях на выборах мэра Самары. Лишь после того, как на вверенной ему территории сгорело более 200 гектаров лесов, губернатор Владимир Артиков прервал 3 августа свой отпуск в Италии и вернулся к месту службы. В свите губернатора, инспектировавшего на вертолете горящие леса, был замечен кандидат в мэра Самары, министр экологии области Дмитрий Азаров. Весной он как раз и должен был организовывать профилактику лесных пожаров, но вместо решения проблем лесхозов был занят партийными праймерис. Жители Тольяттинского порт-поселка рассказали, как вынуждены самостоятельно, без всякой техники, тушить лесные пожары, тогда как мимо них с мигалками проносится кортеж главы Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу и губернатора Владимира Артикова.
Хоть бы кто подбодрил, или мы почувствовали какое-то внимание, что мы тут не просто так с неба свалились, а мы тут живем уже всю жизнь. Притом Пушков сидит такой доволен, у нас все под контролем. Прилетел Шойгу, мимо, где его водили, непонятно, и в каких он очках был, непонятно, что он видел. И оттуда тоже ни звука с правительства. Приехал губернатор, пролетел, кричат, освободите улицу. Никого нет. Вот и все, это анекдоты.
Избирательный штаб кандидата единоросса Дмитрия Азарова на 90% состоит из чиновников областной администрации. Весьма вероятно, что вскоре губернатор найдет способ призывать самарцев голосовать на выборах за Дмитрия Азарова.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Самаре Сергей Хазов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Острая может оказаться борьба на выборах в городах Иркутской области, где уже полгода кандидаты «Единой России» проигрывают оппозиции. Сообщает корреспондент радио «Свобода» Виталий Камышев.
Потерпев поражение на выборах мэров Иркутска и Братска, «Единая Россия» сменила руководство Иркутского регионального отделения партии. Особую тревогу у единороссов и областных властей вызывает Ангарск, где зимой и весной прошли массовые акции протеста против резкого повышения тарифов на услуги ЖКХ. В ситуацию вынужден был вмешаться губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, который раздавал обещания направо и налево. Однако ему не удалось успокоить население Ангарска, объясняет политолог Сергей Веспалов.
В «Единой России» истерика, нет кандидатов, несколько групп внутри «Единой России» пытаются получить власть в городе. Плюс никак не удается сформировать какие-то единые позиции у крупногородообразующих предприятий. А Ангарск, я напомню, это город, там и есть и электролизно-химический комбинат, подчиняющийся Росатому, и нефтехимическая компания, подчиняющаяся компании Роснефти, и мощные строительные предприятия, и пищевой бизнес. Попытка изменить устав города и ввести пост сельхозменеджера только сплотила оппозицию. И получается, что «Единая Россия» никак не может нащупать для выборов какого-то конька, который бы позволил более-менее уверенно чувствовать себя перед голосованием и в процессе агитации.
К сказанному Сергеем Беспаловым надо добавить, что попытка единороссов изменить устав города Ангарска оказалась успешной. Нового сити-менеджера и главу муниципального образования теперь предстоит избирать депутатом Ангарской районной думы. Так что октябрьская схватка за 15 мандатов будет ожесточенной. В список КПРФ вошли авторитетные в городе и районе люди, которые не являются членами компартии. При этом свои политические взгляды коммунисты Ангарска навязывать им не собираются, объясняет первый секретарь горкома Сергей Бринюк.
Да вот мы выставляем 15 15 человек. Из этих 15, 6 человек не являются коммунистами. Это честные, порядочные люди. Среди них, допустим, очень авторитетный журналист Олег Николаевич Тюменев, главный редактор газеты «Время». Вот пока полгода особенно такие массовые протестные действия шли, эта газета освещала вот эти вот события добросовестно, непредвзято. В городе и в районе одна из проблем – это, по оценке всех жителей, коррупция. Могли бы быть результаты, если бы, к примеру, дали возможность нормально работать в контрольно-счетной палате города, которую возглавляет Светлана Борисовна Кожаева. Но ее, когда она добросовестно и компетентно выполняла свою работу, увольняли. Она восстанавливалась, по суду ее опять увольняли, она опять восстанавливалась. Сейчас она восстановилась, работает председателем контрольно-счетной палаты. Вот она тоже идет в нашем списке. Можно говорить, что наш список — это список ангарчан прежде всего. Мы в своей работе протестно ориентировались на что? Есть проблемы, о чем-то у людей болит душа. Вот в этих случаях мы не говорили: давайте идемте с нами, с коммунистами. Мы наоборот приходили к горожанам и становились рядом и говорили: мы с вами. Не мы тянули куда-то людей.
Лидер ангарских коммунистов Сергей Бринюк надеется на повторение братского варианта.
Я хотел бы, чтобы у них получилось так, как в Братске. В Братске была ситуация, когда партия власти имела двух кандидатов на мэра. Хотелось бы, чтобы у них здесь было два комплекта кандидатов единороссов. У нас 15, а они пусть 30 выставят. На мой взгляд, предпосылки некоторые возможны такого характера. Хотя они, конечно, сейчас стараются этого избежать. И вот мы свой список уже на областной конференции партийной утвердили и объявили город. А они еще официально-то свой список не предъявили. И я знаю, что у них там разногласия есть. Не исключаю, что некоторые единороссы пойдут самовыдвиженцами.
Определенную растерянность или, по меньшей мере, несогласованность действий в стане единороссов при Ангаре можно было заметить даже по публикациям в прессе. Со ссылкой на источник в федеральном руководстве партии власти появились сообщения о том, что в список «Единой России» на выборах в Ангарскую районную думу будет включен лидер регионального отделения партии «Правое дело» Алексей Казьмин, и ему в случае успеха обещана должность сити-менеджера Ангарского муниципального образования. Спустя несколько дней сам Алексей Казьмин в интервью газете «Восточно-Сибирская правда» эту информацию опроверг. Сейчас господин Казьмин не выходит на связь с журналистами. Свои предположения высказывает иркутский политолог Сергей Беспалов.
Очень необычно то, что известный в Иркутской области политик правого толка Алексей Козьмин, который в настоящий момент работает в одной из дочерних структур Минатома, будет участвовать в выборах в Ангарске, где он никогда не работал и не жил. Но я думаю, что это некая попытка местных элит застолбиться в городе, потому что сильных политиков внутри городской среды у «Единой России» сейчас нет. Возможно, вся эта история — это просто часть каких-то внутривластных разборок и попыток сформировать более или менее конкурентоспособную позицию на выборах.
Шелиховский район, в октябре здесь будут выбирать мэра, граничит с Иркутском. Именно здесь находится большинство популярных дачных поселков. Сам же районный центр, город Шелихов, вотчина иркутского алюминиевого завода, принадлежащего компании «Ренова». Об интриге предстоящих выборов рассказывает Сергей Беспалов.
Коллизия этих выборов заключается в следующем. Есть сильный предприниматель, кстати, также выходец с правого фланга, бывший член СПС Лариса Казакова. И есть некий набор политиков, которые пытаются при поддержке «Единой России», КПРФ, ЛДПР выдвинуться и пойти на выборы. Я думаю, что сценарий выборов будет такой. Лариса Казакова против всех остальных. Ну и в первую очередь, конечно, против какого-то кандидата от «Единой России», который пока что не определен. Здесь очень похожая ситуация на ту, которую мы имеем в Ангарске. Нет ярких личностей, нет яркой повестки дня, размазан админресурс, и никто не может дать гарантию, что та или иная конфигурация, предложенная до выборов, сработает.
Выдвижение списков избирательных объединений и кандидатов-самовыдвиженцев на муниципальных выборах в Иркутской области завершится к 25 августа.
О политической жизни Иркутской области рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. голосов. В Ульяновской области принят закон, гарантирующий партиям равный доступ к областным электронным средствам массовой информации. Из Ульяновска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Речь идет о партиях, представленных в законодательном собрании региона. Это «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ. Закон принят в развитии федерального закона о политических партиях и призван устранить перекос в освещении их деятельности в регионе. Поскольку Ульяновское региональное правительство состоит из единороссов, а в Заксобрании и в Ульяновской городской думе также доминируют члены этой партии, то понятно, в чью пользу до сих пор был перекос. Может показаться, что местные единороссы добровольно сдают информационную инициативу, но это, скорее всего, иллюзия. Речь идет только о двух электронных медиаканалах. Одной FM-радиостанции, приобретенной правительством региона в собственность, и городском телеканале «Репортер», 25% акций которого также принадлежат области. Поскольку из всех искусств для нас важнейшим является телевидение, из бюджета выделено около 1,5 миллиона рублей для оплаты партийного вещания на «Репортере». Этих денег хватит на 1 час эфира в год или на 5 минут в месяц для каждой партии. Руководитель аппарата правительства Ульяновской области Светлана Пенышева говорит, что партиям этого вполне хватит.
4 сюжета в месяц, около минуты за сюжет в неделю, это достаточно, потому что это идут информационные такие вот поводы именно о деятельности партии. У нас иногда бывает, что о партии даже в течение месяца сказать нечего.
В областной избирательной комиссии появится рабочая группа с секундомером, которая будет следить за тем, чтобы эфир упомянутых каналов был поделен между партиями честно. Хотя изначально за равный доступ партий к эфиру будут отвечать сами редакции каналов. В частности, упоминание партийной принадлежности человека в обычных теле- и радиосюжетах этих компаний теперь не будет, иначе весь сюжет будет засчитан в пользу партии, пояснила Светлана Пенышева. А если, например, одна партия наговорит о себе в радиоэфире 20 минут в месяц, а другие отмолчатся, что делать редакциям?
Значит, вам нужно будет в соответствии с этим законом другие сюжеты подыскать и сказать о других партиях на вот это же количество. Будете заходить на порталы федеральные и искать поводы. Потому что будете вылавливать наших руководителей и говорить, ну дайте что-нибудь, а у наших, как обычно, нет. Если затишье, закон не принимается, что можно говорить? Ну ладно, прошли там по площади.
Получается, областной закон, вопреки федеральному закону о средствах массовой информации, ограничивает редакционную самостоятельность областных каналов. Непонятно и другое. Если вдруг в эфир выйдет сюжет, разоблачающий коррупционеров внутри некой партии, пойдет ли он в счет эфирного времени, выделенного этой партии. Критики закона о равном доступе партии к региональному эфиру называют его фикцией. Во-первых, государственная телерадиокомпания «Волга», филиал ВГТРК, может, как и раньше, не ограничивать себя в пропаганде партии власти. Во-вторых, под действие закона не попадают печатные СМИ, учрежденные областным правительством, а это 2 газеты. Наконец, областные и городские чиновники и депутаты смогут, как раньше, без ограничений появляться в эфире, а то, что они члены одной единороссной команды, люди за последние годы уже выучили.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин. В июле произошла смена власти в Башкирии. Казавшегося вечным руководителем республики Муртазу Рахимова сменил Рустем Хамитов. Он взял на себя функции премьер-министра и начал перестановки во власти. Можно ли уже увидеть позитивные тенденции? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Уфе Артур Асафьев.
В политических и общественных кругах Башкирии оживленно комментируют первые шаги нового президента республики Рустема Хамитова. Оппозиция выражает надежду на скорые демократические преобразования и готова помогать Хамитову в проведении реформ. Лидеры местных отделений политических партий намерены предложить ему первоочередную программу действий в социальной и экономической сфере, говорит руководитель Башкирского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Константин Шагимуратов.
Приход нового человека с новыми взглядами. Мы возлагаем на него надежды в плане изменения политической обстановки в Республике Башкортостан с тем, чтобы убрать административное давление, убрать административный ресурс и убрать коррупцию из всех эшелонов власти.
Аналогичные настроения и пожелания и у башкирских коммунистов, говорит первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Ревкат Горданов.
Я рассчитываю, что Хамитов поступит так, что создаст свою новую команду, если он хочет достигнуть какие-то успехи. Со старой командой он ничего не сделает. А то, что у него предстоит огромная работа, в этом не сомневается. Любую отрасль возьмите, везде развал. Посмотрите сельское хозяйство. В каком состоянии сельское хозяйство? Сельского хозяйства нет сегодня. Вообще нет. Поезжайте за Урале, поезжайте в Северо-Восток, поезжайте в Северный район. Какое там сельское хозяйство? Там же ничего не сеют. Там никаких ферм нет. Ничего нет. А народ пьет день и ночь. А возьмите просвещение. 4 года тому назад было у нас 3334 школы. Сегодня сколько? 1992. Вот за 4 года сколько школ они закрыли?
Население ведет себя также в целом доброжелательно, но пока что пассивно. У уфимского правозащитника Константина Потнина есть этому такое объяснение.
В общем, надо сказать, что общественность на уход Муртазы Рахимова никаким образом не повлияла. Все происходило через давление сверху, с федерального центра, с использованием всех силовых структур, с поджиманием во всех местах, где можно было поджать, демонстрация силы во всевозможных ее проявлениях, заведение уголовных дел на наиболее активных сторонников Муртазы Рахимова, на тех, кого можно было прижать. В общем-то, отсюда вывод, что следующий президент может делать абсолютно все, что ему захочется. Как он себя поведет, на его поведение никаким образом общественность, опять-таки, на сегодняшний день влиять не сможет. Все зависит от доброй воли президента, нового президента.
В то же время наблюдатели отмечают, что многие первые шаги Рустама Хамитова в качестве президента встречают явное одобрение населения. За 3 недели новый глава региона успел издать ряд указов явной социальной направленности. Среди них указы о повышении зарплаты воспитателям детских садов, покупка новых школьных автобусов, а также выделение 73 миллионов рублей на санаторно-курортное долечивание граждан после операций. Причем средства на санаторные путевки Хамитов нашел, сократив бюджетные расходы на содержание госаппарата. Особенно активно комментируют деятельность президента интернет-блогеры. В конце июля Рустам Хамитов открыл в «Живом журнале» свой блог. И всего за неделю он вышел на 3-е место по популярности в Рунете и на 1-е место среди блогов российских политиков. Весть об открытии президентом своего личного интернет-ресурса стремительно разнеслась по республике. За 10 дней Хамитов написал 8 сообщений и получил на них уже около 5000 комментариев. Причем солидная доля пришла от людей, впервые открывших свой блог специально для общения с президентом. Ситуация живо напоминает времена горбачевской гласности в Советском Союзе. Пользователи интернета пишут Хамитову о различных проблемах самых разных концов республики, засыпая президента просьбами и предложениями. Вот что пишет сам Рустам Хамитов, комментируя 1-е дни работы своего блога. «Друзья, вы задали работу более чем 100 республиканским чиновникам разных рангов. Многие главы городов республики определили ответственных за читку блога и принятие мер быстрого реагирования. Скоро очередь дойдет и до глав районов. Не читать блог – это уже, позвольте, дурной тон и несовременно». Конец цитаты. Еще в конце июля президент объявил, что вплоть до осени намерен руководить правительством сам, не назначая нового премьер-министра. А в минувший четверг президент огласил для общественности полный состав нового кабинета. Правительство покинули бывший премьер-министр Раиль Сарбаев, вице-премьеры Ильдус Илижев, Рафаил Диваев, министр имущественных отношений Олег Клинский, министр экономического развития Евгений Евтушенко, министр строительства и транспорта Раиль Ибатуллин. Вместе с тем в новом кабинете остались такие видные деятели рахимовских времен, как Федус Ямалдинов, Шамиль Вахитов, Юрий Пустовгаров, сохранившие свои посты вице-премьеров, правда, без портфелей. Почти все другие назначенцы также в свое время работали в республиканских органах исполнительной власти при старом президенте. Наблюдатели отмечают появление в кабинете как минимум 2 фигур, которые являются креатурами бывшего руководителя Рахимовской администрации Радия Хабирова, который сейчас трудится в Кремле под началом Владислава Суркова. К ним относят Илшата Тыжетдинова, назначенного руководителем аппарата правительства в ранге вице-премьера, а также Бориса Мелкоедова, ставшего министром связи и массовых коммуникаций. Вот как прокомментировал в своем блоге изменения в кабинете сам президент. «Не обошлось без интриг, подстав, дезинформации и так далее. Иногда чувствовал себя как на минном поле. В общем, ситуация развивалась по всем законам жанра. В итоге правительство обновилось наполовину. В числе министров нет москвичей и иногородних. Все свои. Ориентировался на своих спецов сознательно, и вот почему. Уверен, что надо опираться на местных людей, тем более в такой республике, как Башкортостан. Многие из москвичей просились со мной. Я им отказал, современным грамотным менеджерам отказал в работе в республиканском правительстве, поскольку эти ребята не знают местной специфики. Все-таки Восток – дело тонкое». Конец цитаты. Кадровые перемены в башкирском правительстве комментирует уфимский политолог Альберт Мифтахов.
Это компромиссный вариант правительства переходного периода. Значит, из нескольких вариантов, которые сейчас были перед Хамитовым, он выбрал самый мягкий. Своей команды человек не имеет. Менять людей ради того, чтобы поменять, он не стал. Наиболее одиозных и наиболее дискредитировавших себя руководителей из правительства удалили. Это в первую очередь, конечно, Илишев, Сарбаев и Батулин. А основная задача сегодняшнего правительства, чтобы республика не потеряла управляемость именно в текущих вопросах, в бытовых, коммунальных, хозяйственных.
Впрочем, Альберт Мифтахов не исключил, что уже в скором времени Хамитов продолжит аккуратную кадровую зачистку и в новом кабинете.
Но он уже будет очень аккуратно, осторожно, селекционно подходить к подбору кадров. Причем появляется проблема, будет искать кадр. Нет проблемы, ну чего бередить то, что не нужно. А в это время он должен сосредоточиться на решении стратегических все-таки задач. Это стратегическая главная задача на сегодняшний день. Немедленное привлечение инвестиций в республику. Запускать механизм вообще экономики. Но его не было как такового. Монополизация государственная, никакой экономической тут жизни не было. Почему? Потому что инвестиции сюда люди боялись вкладывать. Нормальные компании сюда не пускали крупные, а маленькие боялись.
На первом же заседании нового кабинета президент заявил, что отныне запрещаются все боевые действия против федерального центра, любые упреки в его адрес. Министры должны будут заниматься только экономикой, а все политические вопросы президент оставляет за собой, подчеркнул Рустем Хамитов.
Сообщал корреспондент «Радио Свобода» в Башкирии Артур Асафьев. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько реалистично процветание независимой Абхазии, которое посулил российский президент? Об этом говорят политики Георгий Хаиндрава и Тарас Шамба, политолог Алексей Ващенко и бизнесмен Виталий Лейба. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Торф прогорает на глубину 1.5-2 метра. У нас есть шанс.
Из-за вчерашнего дня здесь совершенно неменяемое уже состояние.
Ветер, обрушившийся на Литву, в корне выворачивал деревья, срывал крышу домов, погибли...
Мы осуждаем насилие, которое привело к этому трагическому происшествию.
Она пришла на выручку народам Южной Осетии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».